Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Продолжается наш прямой эфир. 10 часов и 4 минуты сейчас в столице Сибири. Пятница у нас на календаре, 27 марта, кстати. Ну, а в ближайшие минут 25-27 пообщаемся мы с Михаилом Васильевичем Мельниковым. Это заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ, Новосибирский государственный технический университет, ну, а факультет гуманитарного образования. Кстати, факультет отмечает юбилей. Мы об этом тоже поговорим. Пока же, Михаил Васильевич, приветствуем вас в нашей уютной студии. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Денис.
Да, можно чуть-чуть поближе к микрофону, чтобы вас было лучше слышно. Рады вас приветствовать в нашей студии. Я только что сказал о том, что факультет гуманитарного образования НГТУ отмечает 30-летний юбилей. Мы с вами так немного, пару слов, да, фразами перебросились перед началом вот нашего прямого эфира. Вы сказали о том, что вы работаете с 1999 года в НГТУ, правильно?
Да.
Помните становление, опять же, факультета гуманитарного образования? Многих интересует, откуда в НГТУ факультет гуманитарного образования? Как так сложилось?
Ну, традиция была заложена, возможно, отношение к гуманитарным наукам знаменитым выдающимся ректором НГТУ профессором Лещинским, который весьма доброжелательно относился к гуманитарным наукам, и по его инициативе и его преемников – факультет фактически был инициирован и создан. В этом году исполняется летом 30 лет. На факультете учатся больше 1000 студентов, работают 10 кафедр, из них большинство выпускающих кафедр. Интерес к поступлению на факультет весьма высок среди абитуриентов Новосибирска и других регионов. Если вернуться к вопросу о том, для чего факультет был создан, ну, конечно, многим кажется, что в 90-е годы технические вузы создавали гуманитарные факультеты и факультеты бизнеса, чтобы зарабатывать деньги. В какой-то степени, да, это обоснованное утверждение. Но если, может быть, и начало было связано с экономическими потребностями, то со временем факультет стал выполнять и другие функции, в частности, привлекать молодых людей, которым интересны гуманитарные науки, которые собираются заниматься, допустим, лингвистикой, филологией, журналистикой, социологией, психологией, международными отношениями. Вот эта привлекательность факультета выросла. И мне кажется, что для многих сама вот привязка гуманитарных наук к техническому вузу перестала казаться странной.
Вот но мы к этому привыкли, по крайней мере, в Новосибирске, да, за 30 лет пока существует.
Многие привыкли, и какого-то отчуждения у многих людей уже нет.
Но при этом вы помните, да, вы сказали о том, что сейчас весьма востребованным оказывается факультет гуманитарного образования.
Привлекательным. Весьма привлекательным. Угу. Он собирает каждый год большое количество людей, и причем не тех, знаете, есть такая точка зрения, что люди, которые поступают на гуманитарные факультеты, если у них плохо с математикой, они решают, что они гуманитарии. На самом деле они якобы не те, ни другие. Так это ошибка по-настоящему. Большинство тех, кто поступает на ФГО, это действительно люди, которые любят гуманитарные науки, и причем у многих очень хорошо дела обстоят с математикой.
То есть люди заведомо выбирают не абы, чтобы высшее образование получить, да, коротко?
Такие, конечно, есть. Есть везде, и среди технарей тоже на самом деле, извиняюсь за технарей. Но среди наших студентов много тех, кто мотивирован учиться серьезно и быть хорошим специалистом. И работать, может быть, не строго по направлению подготовки, но в сферах близких к профилю подготовки.
А об кафедре социологии и массовых коммуникаций вы заведующий кафедрой давно это, как вы стали заведовать этой кафедрой?
Нет, я заведую недавно, меньше года. У нас в последнее время руководители в силу ряда причин достаточно быстро менялись. Кафедра возникла больше 20 лет назад, кафедра социологии, и отдельно считала кафедра, несколько возникла позже, массовых коммуникаций. Затем две кафедры соединили, ну вот теперь мы работаем вместе.
Ну, чтобы было понятно нашим радиослушателям, какие знания вы даете, то есть что преподаете, чему учите?
Ну, так можно сказать. Подготовка на нашей кафедре предполагает получение теоретических знаний, на мой взгляд, достаточно хороших, на двух первых курсах. Прежде всего, в различных областях социологии. а также теоретических областях рекламы, связи с общественностью, ну, коммуникации, теории коммуникации. Затем на старших курсах, третий, четвертый курс, начинается профильная подготовка. И вот здесь студенты, имеющие уже теоретический багаж, они их учат быть практиками. Их учат методам, технологиям, различным приемам, работы в маркетинге, в рекламе и в связи с общественностью. Поэтому в чем, мне кажется, преимущество нашей подготовки – это в междисциплинарности. Мы готовим не чистых социологов, теоретиков, и не чистых рекламщиков, пиарщиков, а людей, которые могут уметь заниматься и изучением, допустим, рекламы, и работая в рекламе, и работая по производству самой рекламы, организации с общественностью, изучением рынков, если вы говорите маркетинг, и элементами управления, например, при изучении общественных мнений, как допустим, эти настроения могут быть регулируемы.
То есть фактически нет ничего удивительного, когда вы приходите, допустим, на радиостанцию «Комсомольская правда», пусть это будет тогда в СМИ, и встречаете здесь своих студентов.
Нет, неудивительно. Да, я студентку встретил.
Да, ну у нас так сегодня уже совпало, да, Ксения Полторанина? Раз, здравствуйте, Михаил Васильевич, рада вас приветствовать. Что касается учебного процесса, сейчас коронавирус, да, вот эта информация о коронавирусе, она разлетается у нас, и отовсюду буквально звучит, в частности, звучит и у нас на радиостанции. Знаем, что уже вчера прозвучало, что и школьники остаются на каникулах, продляются каникулы, там еще и с детскими садиками ситуация такая, что вполне возможно, многие группы закроются. Вузы сейчас, в частности, и ваш вуз, и факультет гуманитарного образования, вы-то учебный процесс как ведете?
Мы ведем дистанционно. Это означает, что преподаватели работают со студентами, ну, посредством электронной почты, социальных сетей, системы DSpace, есть такая система в НГТУ. Можно выкладывать лекции, свои лекции записывать, видео, показывать возможности работы с другими, допустим, лекциями других вузов, архивов, организовывать онлайн-семинары, вебинары. Не все, конечно, одинаково любят это делать. Кому-то более приемлемо общаться по электронной почте, кто-то, допустим, организует вебинар. Но тут очень важна обратная связь, потому что, когда вы работаете в аудитории, обратную связь получить в каком-то смысле легче. Студентам можно выдать задание прямо на занятии и в конце пары собрать. А здесь отправляете задание, допустим, на ящик группы, назначаете срок, допустим, 25 марта я назначал. К этому времени ответа получил не от всех студентов. Поэтому потребовать, конечно, сложнее, но, мне кажется, во многом это начало как бы организационное сложности. Вначале. Может быть, мы сможем эту работу отладить. Но мне кажется, что вот этот переход состоялся, но формы, какие из них лучше, какие хуже, какие лучше работают, хуже работают, они еще до конца не выбраны.
Это в процессе практики, да, уже да, будет понятно.
Что получается хуже, что лучше.
Угу. То есть вот этих горящих глаз вы в аудитории не видите, да, когда, опять же, лекцию ведете?
Нет, наверное, мы их не видим.
Это сложно? Я уже задавал вашим коллегам вопрос, слышал ответ, да, это сложно. Для вас лично сложно, когда приходится по интернету, допустим, да?
Лекцию? Это сложно, и еще добавлю к этому, на самом деле в этой ситуации преподавателям работать приходится, пожалуй, даже больше, потому что если, допустим, отправляете видеозапись лекции, работать нужно серьезно. Если вы отправляете задание, вы готовите его, мне кажется, более основательнее. Вы требуете от студентов, допустим, ответов своевременно. Вы поддерживаете контакт с каждым, кстати, с каждым студентом в группе, чего, допустим, в очной форме, что в очной форме не всегда можно и нужно делать. Поэтому нагрузка в определенном смысле выросла. Но скажу не потому, что, как бы оправдывая желание дополнительно себя нагрузить, поскольку преподаватели вузов, очень многие люди занимаются еще и научной работой. Например, у нас на кафедре 4 профессора, доктора наук работают. То мне кажется, что вот эта возможность, которая дана, многими воспринимается как время, когда можно писать научные статьи, вернуться к написанию, допустим, диссертаций, монографий. Мы шутили уже на совещании у декана, что теперь многократно возможно вырастет нагрузка в научные журналы в виде отправляемых статей для публикации. Потому что сейчас я знаю людей, которые наконец-то вздохнули не с облегчением, так, но поняли, что возможности выросли. А у студентов, может быть, у многих сложнее, потому что некоторым студентам нужна дисциплина, не всем. И, конечно, когда вот они ходят на занятия в вузы, университет, в аудитории, у них стимул к обучению повышается, а дома они расслабляются.
Так, а вы-то, кстати, вы из дома работаете или вы приезжаете в институт? И...
Я работаю из дома, но сейчас я еду в институт, где буду заниматься, ну, там, работой с темами бакалавров, магистрантов, выпускных работ, затем займусь сайтом кафедры, ну, я останусь, наверное, часа на 5 на работе.
Если поразмышлять, у такого образования есть будущее? То есть, вот, допустим, 5 лет человека вот таким образом учить по удаленке. Получим мы хорошего специалиста или нет? Или пока мы до этого не дошли еще? Но это, опять же, мы размышляем, да, сослагательно можно говорить.
Мне кажется, определенное будущее есть. Но тут возникают вопросы, как быть, например, с направлением подготовки техническими, инженерными, где нужны лабораторные исследования. Их в онлайне очень часто проводить практически невозможно. Затем даже в работе социолога, если, допустим, речь о каких-то полевых исследованиях, так, ну, интервьюировании, которые это вынужденные меры, нередко проводятся на улицах города. Ее тоже технически онлайн проводить сложно. Поэтому определенное будущее есть, но каким оно будет? Ну, образование будет меняться, как и, видимо, не только образование после вот этого эпидемии либо случая коронавируса. Каким, неизвестно, но определенно оно будет другим.
Мы еще, кстати, о коронавирусе поговорим, уважаемые радиослушатели. Я напомню, что у нас прямой эфир ведется не только на 98.3 FM. У нас еще и видеотрансляция. Заходите на нашу страничку в YouTube, радио «Комсомольская правда», Новосибирск, социальные странички, в частности, это «Одноклассники», во ВКонтакте можно заглянуть. И там тоже на страничку радио «Комсомольская правда», Новосибирск, и в Фейсбуке. Видеотрансляция ведется. Далее мы поговорим, кстати, о коронавирусе. И в частности, какое значение имеет человеческий контакт в эпоху коронавируса. Продолжим через 2 минуты.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». В нашей студии Михаил Васильевич Мельников, заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ. Факультет гуманитарного образования, напомню, отмечает 30-летний юбилей. Отмечает, кстати, как сегодня сказал Михаил Васильевич, уже летом, да, это дело произойдет. Опять же, праздничные мероприятия пройдут или нет, сейчас большой вопрос. В эпоху коронавируса.
Вопрос большой, да.
Да, и давайте немного о коронавирусе. Все же, как к вам, как к профессионалу, да, своего дела, вы социолог, вы знаете, да, о чем говорите, и нам предельно любопытно об этом поговорить. Мы с вами еще накануне общались, и вы говорили о том, что весьма любопытно поразмышлять по поводу, как удается выстроить, как, то есть, какое значение, да, вот имеет человеческий контакт в эпоху коронавируса. Мне тоже любопытен этот вопрос, а какое все-таки значение?
Может быть, немножко о значении вообще контактов. Вот само слово «социология» включает в себя две основы, то есть «социо-латинское» и «логос-греческое». «Социо» можно перевести как «соединять», «объединять», «связывать», «будить контакты». Другими словами, «социология» — наука о социальном. А поэтому социологов, конечно, интересно, как и почему люди стремятся общаться друг с другом, договариваться, почему и когда это получается, и когда нет. И какие ограничения существуют на пути этих контактов, чтобы они, допустим, стали какими-то другими, допустим, более спорадическими, либо более сложными. И вот эти эпидемии, которые на самом деле изучены крайне плохо, потому что последняя крупнейшая эпидемия была 100 лет назад, когда и умер социолог Макс Вебер в июне 1920 года.
Это вы об испанке, да?
Да, об испанке. Унесла десятки миллионов жизней. Как быть с этой эпидемией? Повторю, что изучено плохо. Социальная социология эпидемии или пандемий, она развита очень слабо. У нас в России практически специалистов здесь нет. Поэтому что можно сказать по поводу контактов? Прежде всего, у нас мы слышим призывы к изоляции, к самоизоляции. Социологи больше работают с термином «социальная изоляция», когда человек оказывается в изолированном положении. В чем особенность вот этой ситуации? Обычно в социальной изоляции человек оказывается не по своей воле, но сегодня мы видим призывы находиться дома, ограничивать контакты, не ездить на работу, не посещать торговые центры, призывы добровольно, допустим, ограничивать свои контакты. Так вот тут какая, в чем возникает проблема? Если человек ограничивает контакты, он лишается своеобразной подпитки эмоциональной, связи с другими людьми, это делает его в каком-то смысле слабее. И вот, как, и вот могут ли общение дистанционное, общение в социальных сетях, разговор по телефону это восполнить, пока не изучено? Мне кажется, что пока не смогут. Люди еще слишком, если угодно, традиционные, большинство людей, они привыкли к офлайновому общению, привыкли к контактам человеческим лицом к лицу, поэтому для большинства людей, мне кажется, переживать это состояние очень сложно. А поэтому они стремятся на улицу, поэтому школьники не сидят дома, а все еще тусуются где-то около торговых центров, поэтому пенсионеры разъезжают. В Москве, например, несмотря на запрет фактически ездить, пенсионеры продолжают путешествовать по городу. Мне кажется, вот быстро остановить вот это отношение к болезни очень сложно. Может быть, его делать и не стоит, на мой взгляд.
Ну, звучат сейчас мысли о социальной ответственности. Звучат и говорят о том, что давайте более молодое поколение будет обращать внимание на более старшее поколение. Давайте будем тогда хотя бы вот людям, которым за 65, вы сейчас сказали о том, что да, в Москве продолжают разъезжать. Причем Собянин сказал, что, я знаю, в Москве отменили льготы, кстати,
да, отменили на проезд. Льготы. Я про это имел в виду. И для школьников тоже.
А все равно едут?
Да.
Все равно едут. Люди боятся? Люди почему стремятся между собой пообщаться, вот именно найти этот контакт социальный, встретиться, переговорить, боятся неопределенности?
Ну, может быть, люди устали бояться, может быть, немножко не верят в то, что последствия могут быть очень серьезными этой болезни. Мне понравились слова, которые в последнее время повторяют очень часто одного социолога. Пережив 90-е годы, пережив многое, люди научились адаптироваться трудностям. И, может быть, к этим трудностям относятся менее серьезно, чем, например, испанцы, итальянцы, французы, немцы. Но они тоже почувствовали, что отношение должно быть более серьезным. Человек не может не общаться, человеку нужно общение. Человек – существо социальное. Поэтому находиться все время в изоляции, в одиночестве способны немногие. Я про себя, если говорить, я способен. Я могу обойтись без общения, ну, может быть, днями могу находиться в одиночестве, молчать. Я это научился
делать. А может
быть,
вы полезный совет тогда дадите, раз это вам удается? А что тогда необходимо делать? Общаться с собой? Уйти почитать книгу? Чем заняться тогда в этот момент?
Ну, почитать книгу. Есть знаменитая книга Даниэля Дефа «Дневник чумного года». Знаменитая. Вот можно ее почитать, интересное. Можно Пушкина почитать, «Маленькие трагедии». Можно почитать Чосера. Допустим, Боккаччо, которая как раз книга «Декамерон» писалась примерно в то же время, во время чумы в Италии. Можно читать, можно общаться, писать что-то, в конце концов, стихи, книги, статьи, если вы ученый. Либо заниматься, искать какие-то онлайновые курсы, например, повышать свой капитал социальный, культурный, нарабатывать какие-то полезные навыки, связи, искать онлайновые курсы. Или, в конце концов, делать дома ремонт. Например, мне нужно звонок наладить в квартире.
Так.
Времени до сих пор не было, сейчас, может быть, наконец-то появится.
Вы сказали о том, что люди, которые рождены были, ну, прошли, да, 90-е, вот эту закалку, да, 90-х годов, они, может быть, меньше переживают, да, о том, что сейчас происходит. И в действительности я это отмечал, мы помним эту ситуацию. Сейчас, слава богу, гречка вернулась в магазины. Я зашел вечером в магазин, возле дома у меня находится, и я был удивлен. Люди, которым 25-30 еще, ну, где-то вот этот возраст, да, они пакетами выносят гречку из магазина.
Сахар огромным
бумага,
студентами.
Да. А люди, которые старше, они смотрят так удивленно на молодых людей и ничего не покупают из того, что покупают молодежь. Они купили себе там, я не знаю, там баночку варенья и пошли, все. То есть, следовательно, действительно 90-е, да, вот эта закалка. Мол, мы это проходили, мы этого не боимся.
Да даже, наверное, в другом. Нет, старшее поколение уже затарилось. Видел, что они тоже брали большими порциями. Но то, что брали студент, например, в ленте около НГТУ, меня немножко удивило. Когда мы на моих глазах, парни взяли 6 упаковок сахара. Я это связываю, может быть, с тем, что, во-первых, ну, студенты много читают, много слышат. Между прочим, вот те студенты, с кем я работаю, они довольно серьезно относятся к этому карантину. От некоторых получил известие, что они сидят дома, они боятся заразиться. Так, мне кажется, это серьезно. Возможно, что они действительно хотят какое-то время находиться дома и просто запасти какие-то, допустим, ну, припасы. Я не думаю, что это какая-то, знаете, советская такая память, передающаяся в поколение. Может, это просто действие рационального человека. Не испуганного, не рационального.
У нас буквально остается 1,5 минуты до завершения эфира. Какие-то слова поддержки можно молодежи сейчас сказать, кстати?
Не бойтесь жить. Не бойтесь жить, не бойтесь ни чумы, никаких вирусов. Не означает не бояться, не предохраняться, не жить в осторожности. Но учитесь вот выбирать места, где вы хотите быть, выбирать, допустим, род деятельности. Ну и главное, не бойтесь изменений. Желаю вам увидеть начало 22 века.
Я напомню еще раз, сегодня в нашей студии мы пообщались с Михаилом Васильевичем Мельниковым, это заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ. Спасибо вам большое, огромное буквально спасибо за эфир.
Спасибо, Денис.
Спасибо, удачи. Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Еще раз напомню, факультет гуманитарного образования отмечает 30-летний юбилей, отмечает уже буквально летом. Ну а мы продолжаем серию программ, когда общаемся именно с составом преподавательским именно НГТУ и факультета гуманитарного образования.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».